Глава 22. Под арестом судья наносит визит. Предъявленные обвинения. Солдат, священник, магистрат. Под свою гарантию. Визит к хирургу. Древко стрелы извлечено. Бред. Он едет в Лос-Анджелес. Публичное повешение. Лос Ахоркадос. В поисках бывшего священника. Еще один придурок. Ожерелье. Сакраменто. Путь на запад. Он покидает свой караван. Кающееся братство. Повозка смерти. Еще одна резня. Старуха в скалах. Шагая назад по улицам, мимо светящихся желтым светом окон и заливающихся лаем собак, он встретил подразделение солдат, но они приняли его в темноте за старика и прошли мимо. Зайдя в таверну, сел в темном углу и стал наблюдать за людьми, что группами расположились вокруг столов. Никто не спрашивал, что ему там надо. Он словно ждал, что за ним кто-то придет. И через некоторое время вошли четверо солдат и арестовали его. Они даже не спросили, как его зовут. В камере он в какой-то странной спешке стал рассказывать такое, что мало кому доводилось увидеть за всю жизнь. И даже тюремщики подивились, как после всех кровавых злодеяний, в которых он принимал участие, ему удалось остаться в здравом уме. Однажды утром, проснувшись, он увидел рядом со своей клеткой судью. Тот стоял со шляпой в руке, в сером полотняном костюме и новых начищенных туфлях, и улыбался ему с высоты своего роста. Пиджак был расстегнут, на жилете виднелась цепочка часов и булавка для галстука, а на поясе в отделанном кожей зажиме красовался небольшой деринджер в серебряной оправе с рукояткой из розового дерева. Судья глянул в коридор грубо сляпанного глинобитного строения, надел шляпу и снова улыбнулся арестанту. «Ну», — произнес он, — «как дела?» Малец не ответил. «Они хотели узнать у меня, всегда ли у тебя было плохо с головой», — продолжал судья. «Считают, что виноваты эти края, что от них свихнуться можно». «Где Тобин?» «Я сказал им, что этот кретин еще в марте этого года был уважаемым доктором богословия из Гарвардского колледжа, что оставался в здравом уме и на западе, аж до самих гор Аквариус. А вот когда забрался еще дальше, мозгов у него не осталось. Как и одежды».
«А то у Дуайны Браун. Они где?»
«В пустыне, где ты их бросил. Жестоко ты с ними обошелся. Все же твои товарищи по оружию».
И судья покачал головой. «А со мной как собираются поступить?»
«Думаю, тебя они хотят повесить».
«Что ты им сказал?»
«Правду, что ответственность лежит на тебе. Хотя всего мы не знаем. Но они понимают, что именно благодаря тебе и никому другому события приняли такой пагубный оборот. И это привело к резне, устроенной на переправе дикарями, с которыми ты был в сговоре. Цели и средства здесь мало что значит. Досужие измышления. Но хоть ты унесешь замысел своего смертоносного плана в могилу, он все же станет известен во всей своей чудовищности твоему создателю. И как следствие об этом будут знать все до последнего человека.
Когда наступит время?
У кого плохо с головой, так это у тебя, — проговорил малец.
Судья улыбнулся.
«Нет, — сказал он, — у меня с головой всегда был порядок.
Ну что ты там притаился в тени? Иди сюда и поговорим ты и я. Малец стоял у дальней стены. Он и сам был почти как тень. «Подойди», — звал судья. «Подойди. Мне нужно сказать тебе еще кое-что». Он глянул в коридор. «Не бойся. Я тихо. Это не для всех. Только для твоих ушей. Дай посмотреть на тебя. Неужели ты не понимаешь, что я любил тебя как сына?» Он протянул руки через решетку. «Иди сюда. Дай прикоснуться к тебе». Малец стоял, прислонившись спиной к стене. «Иди сюда, если не боишься», — шептал судья. «Я тебя не боюсь». Судья улыбнулся. В полумраке глинобитной клетушки лился его негромкий голос. «Ты вызвался принять участие в деле, но выступил свидетелем против себя самого. Ты сам вершил суд своим деянием, поставил собственные представления выше суждений истории, порвал с обществом, частью которого считался, и сбил его с пути истинного во всех начинаниях. Услышь меня, дружище. Тогда в пустыне я говорил для тебя и только для тебя, но ты пропустил мои слова мимо ушей. Если война не священна, человек лишь древняя глина. Даже кретин действовал добросовестно, насколько мог, потому что ни от кого не требовалось давать больше, чем он обладал, и ничья доля не сравнивалась с чужой. От каждого требовалось лишь вложить душу в общее дело. Но один человек этого не сделал. Может, скажешь, кто это был?» «Это был ты», — прошептал малец. «Ты был этим человеком». Судья посмотрел на него сквозь решетку и покачал головой. «Не общий хлеб объединяет людей, а общие враги. Будь я враг тебе, кому еще я был бы врагом? Кому? Святому отцу. Где он теперь? Взгляни на меня. Наша неприязнь друг к другу сформировалась и ждала своего часа еще до того, как мы встретились. Тем не менее, ты мог все изменить». «Ты», — повторил малец, — «это был ты». «Я?» «Вовсе нет», — возразил судья. «Послушай, по-твоему, Глентон был глупец? Разве ты не понимаешь, что он убил бы тебя?» «Ложь», — сказал малец. «Ложь. Боже, какая ложь! Подумай как следует. Он никогда не участвовал в твоих безумствах». Судья усмехнулся. Вынул из жилета часы, открыл их и поднес к тусклому свету. «Ведь если бы тебе и имело смысл стоять на своем, — проговорил он, — то на чем бы ты стоял?» Судья поднял на него взгляд. Нажав на крышку часов, защелкнул ее и выдворил часы на место. «Мне пора», — бросил он. «Дела?» Малец закрыл глаза. Когда открыл, судьи уже не было. В тот вечер малец позвал к себе капрала. Они уселись по обе стороны решетки, и малец стал рассказывать о несметном множестве золотых и серебряных монет, спрятанных в горах неподалеку. Говорил он долго. Капрал поставил свечу на пол между ними и смотрел на него, как смотрят на болтунов и лгущих детей. Когда он закончил, капрал встал, забрал свечу и оставил его в темноте. Его освободили через 2 дня. Испанский священник, который явился провести обряд очищения, плеснул на него водой через прутья решетки, словно изгонял злого духа. Когда час спустя за мальцом пришли, от страха закружилась голова. Его доставили к алькальду, тот отечески поговорил с ним по-испански, а потом его выставили на улицу. Доктор, которого он нашел, молодой, Молодой человек из хорошей семьи с восточного побережья. Ножницами разрезал ему штанину, осмотрел почерневшее древко стрелы и подвигал его туда-сюда. Вокруг уже образовался мягкий свищ.
«Болит?» — спросил он. Малец не ответил. Доктор понажимал большим пальцем вокруг раны. Сказал, что может провести операцию и что это будет стоить $100.
Малец встал со стола и, прихрамывая, вышел. Когда на следующий день он сидел на площади, подошел какой-то мальчуган и отвел его к доктору в ту же лачугу за гостиницей. Доктор сказал, что прооперирует его утром. Малец продал пистолет за $40 какому-то англичанину и на рассвете проснулся под какими-то досками на заднем дворе, куда забрался ночью. Шел дождь. Он прошел по грязным безлюдным улицам и барабанил в дверь бакалейщика, пока тот его не впустил. Появившись в кабинете хирурга, Малец был сильно пьян. Одной рукой он держался за косяк, а в другой сжимал ополовиненную литровую бутылку виски. Помогал хирургу студент из Синалоа, который раньше был у него стажером. У двери возникла перебранка. Она продолжалась, пока не вышел сам хирург.
«Тебе придется прийти еще раз завтра», — сказал он.
«Я и завтра буду нетрезвее». Хирург смерил его взглядом.
«Хорошо», — сказал он. «Давай сюда виски».
Малец вошел, и помощник запер за ним дверь.
«Виски тебе не понадобится», — сказал доктор. «Давай его сюда».
«Почему это не понадобится?»
«У нас есть эфир. Виски не понадобится».
«А это крепче?»
«Гораздо крепче.
В любом случае я не могу оперировать мертвецки пьяного».
Малец глянул на помощника, потом на хирурга и поставил бутылку на стол.
«Прекрасно», — сказал хирург. «Теперь отправляйся с Марселло. Он нальет ванну, даст чистое белье и проводит в кровать».
Он вытащил из жилетного кармана часы и, держа их на ладони, посмотрел, который час.
«Сейчас 8:45. Операцию начнем в час. Постарайся отдохнуть. Если что-то потребуется, пожалуйста, дай знать».
Помощник провел его через двор к побеленному известью саманному строению. Палата с четырьмя железными кроватями была абсолютно пуста. Малец помылся в большом клепанном медном котле, снятом, похоже, с корабля, лег на грубый матрац и стал слушать, как где-то за стеной играют дети. Ему не спалось. Когда за ним пришли, он еще не протрезвел. Его вывели и положили на какой-то помост в пустой комнате рядом с палатой. Помощник прижал к его носу холодную, как лед, тряпицу и велел глубоко вдохнуть. В этом и в последующих снах к нему приходил судья. Кто еще мог прийти? Большой, неуклюжий мутант, молчаливый и невозмутимый. Кем бы ни были его предки, он представлял собой нечто совсем иное, чем все они вместе взятые. Не существовало и системы, по которой можно было проследить его происхождение, потому что он не подходил ни под одно. Должно быть, любой, кто поставит себе задачей выяснить, откуда он взялся, распутывая все эти чресла и записные книжки, остановится, в конце концов, в помрачении и непонимании на краю некой бездны, беспредельной и неизвестно откуда взявшейся. И никакие научные данные, никакая покрытая пылью тысячелетий первобытная материя не позволит обнаружить и следа некоего изначального атовистического яйца, чтобы вести от него истоки судьи. В этой белой пустой комнате он стоял
пресловутом костюме со шляпой в руке и пристально смотрел на мальца своими маленькими, лишенными ресниц поросячьими глазками, в которых он, это дитя всего 16 лет от роду, смог прочесть полный текст приговоров, неподотчетных судам человеческим, и заметил свое собственное имя, которое ему больше неоткуда было узнать. Имя, занесенное в аналы, как нечто уже свершившееся. Имя путника, которое в юриспруденции встречается лишь в жалобах некоторых пенсионеров или на устаревших картах. В этом бреду он обшарил все белье на койке в поисках оружия, но ничего не нашел. Судья улыбался. Придурка с ним больше не было, зато был кто-то другой. И этого другого никак не удавалось разглядеть полностью. Но это вроде был мастеровой, работавший по металлу. То место, где он склонился над работой, заслонял судья, но это была холодная чеканка, и работал он молотком и чеканом, возможно, изгнанный от человеческих очагов за какой-то проступок, и ковал всю ночь своего становления, словно собственную гипотетическую судьбу, некую монету для рассвета, который никогда не наступит. Именно этот фальшивомонетчик со своими резцами и грабштихелями ищет покровительство у судьи. Именно он из холодного куска окалины создает в горниле подходящий лик, образ, благодаря которому эта последняя монета станет ходовой на рынках, где ведут обмен люди. Вот чего судьей был судья. И нет этой ночи конца. Свет в комнате стал другим. Закрылась какая-то дверь. Он открыл глаза. Под замотанную в полотно ногу был подсунут небольшой скрученный коврик из тростника. Безумно хотелось пить. Голова гудела. А нога лежала с ним в постели нежеланным гостем. Такой сильной была боль. Помощник то и дело приносил воды. Опять не заснуть. Выпитая вода выходила через кожу, все белье было мокрое. И он лежал, не шевелясь, словно стараясь перехитрить боль, с посеревшим и искаженным лицом и спутанными прядями длинных мокрых волос. Прошла неделя, и он уже ковылял по городку на костылях, который дал хирург. В каждом доме он справлялся о бывшем священнике, но никто не знал, кто это. В июне того года он был уже в Лос-Анджелесе и квартировал в гостинице. На самом деле это была обычная ночлежка, и в ней, кроме него, обитало еще 40 человек разных национальностей. Утром 11 числа все поднялись еще до света, отправились на улицу Карсел, чтобы присутствовать при публичном повешении. Когда он пришел, уже чуть рассвело, и у ворот собралась такая огромная толпа зевак, что было не разглядеть происходящего. Он стоял у края толпы и ждал, пока наступит рассвет, и произнесут все речи. Потом вдруг фигуры двух связанных людей взмыли вертикально над окружающими к верхней части каменных ворот. Там они повисли, там и умерли. По рукам пошли бутылки, и среди примолкших было зевак, снова начались разговоры. Вечером, когда он пришел снова, там не было ни души. Стражник, прислонившись у калитки ворот, жевал табак, а повешенные в своих петлях казались чучелами для отпугивания птиц. Подойдя ближе, он увидел, что это Тоудвайн и Браун. Денег было мало, потом их не стало совсем. Но его видели в каждом питейном и игорном заведении. Везде, где проводились петушиные бои, в каждом салоне. Тихий юноша в великоватом для него костюме и тех же поношенных сапогах, в которых он вернулся из пустыни. Он стоял в дверях грязного салона, стреляя вокруг глазами из-под полей шляпы. И с одной стороны на его лицо падал свет от настенного канделябра. Кто-то посчитал, что он предлагает себя, пригласил выпить, а затем проводил на зады заведения в комнатушку, где оставляли мокрые плащи и грязную обувь. Света не было, и клиент так и остался лежать там без чувств. Его обнаружили другие, те, что пришли туда собственными грязными целями, и забрали его кошелек и часы. Чуть позже кто-то снял с него и туфли. О священнике он ничего не слышал и уже перестал спрашивать. Возвращаясь однажды на рассвете под серым дождем в свое жилье, он заметил в верхнем окне чье-то слюнявое лицо, поднялся по лестнице и постучал в дверь. Открыла, воззрившись на него, женщина в шелковом кимоно. В комнате за ее спиной на столе горела свеча, и в неярком свете за загородкой у окна сидел вместе с кошкой какой-то полуумный, который повернулся, чтобы посмотреть на него. Нет, это был не придурок судьи, всего лишь какой-то другой придурок. Женщина спросила, что ему нужно. Он, ни слова не говоря, повернулся и спустился по лестнице на улицу в дождь и грязь. На последние $2 он купил у какого-то солдата то самое ожерелье из ушей язычников. Браун не снимал его до самой виселицы. Это ожерелье было на нем следующим утром, когда он нанимался к вольному погонщику из Миссури. Оно было на нем, когда они отправились во Фримонт на реке Сакраменто с караваном фургонов и вьючных животных. Если погонщику и хотелось спросить насчет этого ожерелья, он оставил любопытство при себе. На этой работе он провел несколько месяцев и ушел без предупреждения. Переезжал с места на место. Компании не избегал. К нему относились с определенной долей уважения, как к человеку, который не по годам хорошо разбирается в жизни. Он обзавелся лошадью и револьвером, кое-чем из снаряжения. Брался за разную работу. У него была Библия, найденная в лагере золотоискателей. И он таскал эту книгу с собой, хотя не мог разобрать ни слова. Из-за темной и скромной одежды некоторые принимали его за проповедника. Но он, меньше чем кто-либо другой, нес свидетельство о том, что есть или о том, что будет. Забирался он и в такие отдаленные места, куда вообще не доходили новости. И где в те нестабильные времена пили за восшествие на престол уже низложенных правителей и славили коронацию королей, которые были убиты и лежали в могилах. Он не нес вестей даже о таких, не имеющих отношения к духовному историях. И хотя в тех диких краях было принято останавливаться при встрече и обмениваться новостями, он, похоже, путешествовал вообще без новостей. Словно происходившее в мире было для него слишком порочным, чтобы оповещать об этом белый свет, а может, слишком банальным. Он видел, как мужчины погибали от ружей, ножей и удавок, видел, как они дрались смертным боем из-за женщин, которые сами назначали себе цену в $2, видел стоявшие на якоре в маленьких бухточках корабли из земли под названием Китай, тюки с чаем, шелками и специями, которые вспарывали мечами маленькие желтокожие человечки, чья речь походила на кошачье мяуканье. На безлюдном побережье, где крутые скалы баюкали темные и о чем-то глухо рокотавшее море, он видел грифов в полете. От размаха их крыльев все птицы поменьше казались настолько крошечными, что клекотавшие под ними орлы больше походили на крачек или ржанок. Он видел, как ставили на карту и проигрывали груды золота, который не накроешь и шляпой. Видел медведей и львов, которых выпускали в ямы на смертельные схватки с дикими быками. Дважды был в Сан-Франциско и дважды видел, как он горел, и не повернул обратно, уезжая оттуда верхом по дороге на юг, с которой виднелись пылавшие всю ночь на фоне неба силуэты города. Пылали они в черных водах моря, где в языках пламени кувыркались дельфины. Видел пожар на озере, где падали горящие лисины и раздавались крики тех, кому не суждено было спастись. Бывшего священника он так и не встретил. Слухи о судье доходили до него повсюду. Весной своего 28-го года он и еще четверо подрядились провести караван по диким просторам почти через полконтинента и отправились по пустыне на восток. Через 7 дней от побережья он оставил караван у колодца в пустыне. Это были лишь пилигримы, возвращавшиеся по домам. Мужчины и женщины, покрытые пылью и утомленные дорогой. Он повернул коня на север, к каменной гряде, затянулась тонкой полосой у края неба, и так и ехал. Звезды под ногами, солнце над головой. Таких мест ему видеть еще не приходилось. В эти горы не вела ни одна дорога. Не было дороги из них. И все же в самом укромном уголке этой каменной твердыни он встретил людей, которые, казалось, не в силах были выносить безмолвие мира. Впервые он увидел их, когда они брели в сумерках по равнине среди цветущих акатилью, что горели в последних лучах солнца, словно рогатые канделябры. Возглавлял шествие Питеро, музыкант, игравший на тростниковой свирели. За ним следовала целая процессия людей с бубнами и матракас. Обнаженные до пояса мужчины в черных накидках с капюшонами хлестали себя плетьми из заплетенной косичками юки. Некоторые несли на голых спинах огромные связки чоли. Один был привязан к канату, который тянули в разные стороны его спутники. А мужчина в белом одеянии с капюшоном нес на плечах тяжелый деревянный крест. Все шли босиком, оставляя на камнях кровавый след. А за ними дребезжала грубая карета. На ней чопорно восседал вырезанный из дерева скелет, державший перед собой лук со стрелой. На эту же повозку были нагружены булыжники. Несколько мужчин тащили ее по камням за веревки, привязанные к их головам и лодыжкам. А за ними плелась целая депутация женщин. Одни несли в руках маленькие цветы пустыни, другие — факелы из сатола или примитивные светильники из продырявленных жестяных банок. Эта незнающая покоя секта медленно проследовала под утесом, где он стоял, наблюдая, и направилась дальше по щебню, вымытому из расположенного выше сухого русла. Под дудочку, горестные вопли и ляск они поднялись меж гранитных стен в верхнюю долину и исчезли в надвигающейся темноте, как предвестники какой-то невыразимой беды, оставив лишь кровавые следы на камнях. Он остановился на ночлег в голой котловине, устроившись рядом с улегшейся лошадью, и всю ночь по пустыне гулял сухой ветер, почти неслышный, потому что среди этих скал не было никаких отголосков. Стоя на рассвете рядом с лошадью, он смотрел на восток, на первые лучи зари. Потом оседлал лошадь и повел ее по усеянной острыми камнями тропе через каньон, где глубоко под грудой валунов обнаружил воду. Внизу было темно, от камней веяло прохладой. Он попил и принес в шляпе воды для лошади. Потом вывел ее на гребень, и они пошли дальше. Он окидывал взглядом плоскогорье к югу и горы на севере, а лошадь сзади постукивала копытами. Она все чаще потряхивала головой, а вскоре и вовсе отказалась идти. Он остановился, держась за недоуздок, осмотрелся и увидел тех самых пилигримов. Они лежали в глубоком узком ущелье, окровавленные и мертвые. Достав винтовку, он присел на корточки и прислушался. Завел лошадь в тень каменной стены, спутал ее и двинулся вдоль скалы, вниз по склону. Изрубленные тела участников покаянной процессии распластались среди камней в самых разных позах. Многие лежали вокруг упавшего креста. Одни изувеченные, другие обезглавленные. Вероятно, они собрались под крестом, ища защиты. Но по яме, где он был установлен, и по камням его основания, можно было представить, как крест повалили, как был сражен человек в капюшоне, изображавший Христа, и как ему выпустили кишки. Теперь он лежал, и на его запястьях и лодыжках оставались обрывки веревок. Поднявшись и оглядев эту унылую картину, Малец вдруг заметил одинокую старуху в выцветшей шали. Старуха стояла на коленях в скальной пещерке, выпрямив спину и склонив голову. Он пробрался между телами и остановился перед ней. Совсем древнее, серое морщинистое лицо, песок в складках одежды. Она даже не обернулась. Шаль на голове сильно выцвела, но на ней еще можно было различить очертания звезд, полумесяцев и другие, затканные в материю знаки неизвестного происхождения, похожие на знаки держателей патентов. Он негромко заговорил с ней. Рассказал, что он американец, что он далеко от родной страны, что у него нет семьи, что много странствовал и много повидал, что был на войне и прошел через немало испытаний. Сказал, что проводит ее в безопасное место к соотечественникам, которые будут рады принять ее, что ей следует отправиться к ним, что он не может оставить ее здесь, потому что она наверняка умрет. Он опустился на одно колено, поставив перед собой винтовку как посох. «Абелита», — произнес он, — «но подеси скучарная. Бабушка, ты меня не слышишь?» Протиснувшись в пещерку, он тронул ее за руку. Она чуть шелохнулась всем телом, легким и застывшим. Она совсем ничего не весила. Это высохшая оболочка старухи, умерший здесь много лет назад».